Мы продолжим притчи 8 глава 22 стиха.
So follow along as we read.
Давайте будем читать вместе.
The Lord possessed me at the beginning of his way before his works of old.
Господь имел меня началом пути своего прежде создания своих издавна.
From everlasting I was established from the beginning from the earliest times of the earth.
От века я помазана от начала прежде бытия земли.
When there were no depths I was brought forth, when there were no springs abounding with water.
Я родилась, когда ещё не существовали бездны, когда ещё не было источников обильных водой.
Before the mountains were settled, before the hills I was brought forth.
Я родилась прежде, нежели водружены были горы, прежде холмов.
While he had not yet made the earth and the fields nor the first dust of the world.
Когда ещё он не сотворил ни земли, ни полей, ни начальных пылинок вселенной.
When he established the heavens, I was there. When he inscribed a circle on the face of the deep.
Когда он уготовлял небеса, я была там. Когда он проводил круговую черту по лицу бездны.
When he made firm the skies above, when the springs of the deep became fixed.
Когда утверждал вверху облака, когда укреплял источники бездны.
When he set for the waters its boundaries, so that the waters should not transgress his command.
Когда давал морю устав, чтобы воды не приступали пределов его, когда полагал основания земли.
When he marked out the foundations of the earth, then I was beside him as a master workman, and I was daily his delight, rejoicing always before him.
Тогда я была при нем художницей и была радостью всякий день, веселясь пред лицом его во все время.
Rejoicing in the world, his earth, and having my delight in the sons of men.
Веселясь на земном круге его, и радость моя была сынами человеческими.
Now this is the second time in the book of Proverbs that Solomon has appealed back to the time of creation.
Уже второй раз в книге Притч Соломон ссылается на время сотворения.
Creation then demonstrates the breadth and reliability of God's wisdom for life.
Творение демонстрирует, насколько широкий охват, насколько надёжна мудрость в жизни.
If wisdom created the universe and all in it, it stands to reason that this wisdom is sufficient to meet whatever challenges the counselee faces.
Если мудростью была сотворена вся вселенная и всё, что наполняет вселенную, можно быть уверенным, это логично, что на эту мудрость можно полагаться для решения всех проблем подопечного.
In verse 22 we see the scope of expertise.
В 22 стихе мы видим сферу компетенции.
From her present ability to enrich individuals to her past involvement in creation.
И мы видим, что не только это способно обогащать людей, но и также, начиная с прошлого ее участия в творении.
In fact, the wording of the Hebrew language here is that wisdom actually predates creation.
И здесь даже в еврейском языке используются такие выражения, что видно, мудрость была прежде творения.
And it's obvious that wisdom is in view here.
И очевидно то, что здесь, когда рассматривается мудрость, то здесь имеется в виду «я» — это опять мудрость, которая раньше была упомянута в 12 стихе.
So wisdom existed before the very creation of the world.
То есть здесь имеется в виду, что мудрость существовала до сотворения мира.
And therefore was present when God created the universe.
Поэтому присутствовала в тот момент, когда Бог творил вселенную.
Now, as a side note, let me make this observation.
Давайте сделаем ещё одно такое примечание.
It is entirely possible that wisdom in verses 22 to 31 refers to Christ.
Вполне возможно, что мудрость в стихах с 22 по 31 относится к Христу.
Because 1 Corinthians chapter 1 and verse 30 says that he reveals God's wisdom to believers.
В 1 Коринфянам 1:30 говорится, что он открывает Божью мудрость верующим.
And in him is all wisdom and knowledge according to Colossians 2:3.
И согласно Колоссянам 2:3, в нём вся премудрость и ведение.
However, we don't want to read into the book of Proverbs information that's not there.
Однако в самой книге Притч мы не будем добавлять информацию, которой в ней нет.
So it's just as true that Proverbs chapter 8 verses 22 to 31 gives no indication that it is Christ who is referred to.
И поэтому надо отметить, что здесь в притче 8 глава с 22 по 31 стихи нет никаких прямых указаний, что имеется в виду именно Христос, названный мудростью.
But from the standpoint of broad biblical theology, it would be consistent to say that this is actually a direct reference to the coming Messiah, since he is co-eternal and co-equal with God the Father.
Но с точки зрения более широкого библейского богословия мы можем сказать, что все это относится к грядущему Мессии, потому что он такой же вечный и такой же мудрый, как и сам Бог.
This brings us then to verses 23 through 26.
И после этого мы видим следующие стихи с 22 по 23 по 26.
Before creating the universe, God appointed or installed a wisdom.
От самого начала или прежде бытия Бог назначил или установил мудрость.
And Proverbs 8:23 refers to wisdom existing before God created even the world.
В притче 8:23 говорится о том, что даже прежде сотворения мира мудрость уже была.
Before the waters were separated, making clouds and oceans.
Прежде чем воды были разделены, от чего получились облака и океаны.
And before the dry land appeared.
И до того, как появилась суша.
So wisdom was pre-existent before all of those things.
Мудрость существовала прежде всего этого.
And actually wisdom participated in the creation of drawing the boundaries between land and water.
И также мудрость участвовала в этом творении, когда была установлена граница между водой и землей.
So wisdom then is very applicable to the affairs of our daily life as well.
Так что можно сделать вывод, что мудрость очень полезна и применима для наших повседневных дел.
It helps us through to develop discernment by drawing boundaries.
Она помогает нам использовать разумение, устанавливать границу.
Like we've seen with sexual behavior should not occur outside of the boundary of marriage.
Как мы видели это в применении к половой жизни, установлены границы брака, за пределами которой недопустимы такие отношения.
So, wisdom participated in the creation of the world by establishing these boundaries between the earth and the sea and the sky and so on.
Мудрость участвовала в сотворении, и она там устанавливала границу, то, что разделяет сушу и море, или воду и небо, и так далее.
And wisdom continues to create boundaries.
И мудрость продолжает создавать такие границы.
Verses 27 through 29.
Стихи с 27 по 29.
Wisdom then was present when God set the heavens in place.
Мудрость присутствовала там, когда Бог устанавливал небеса.
When he separated the waters, making clouds and oceans.
Когда он уготовлял небеса или когда разделял воду, чтобы образовались океаны.
This occurred on the second day of creation, according to Genesis 1:6-8.
Это было на второй день творения, согласно Бытие 1:6-8.
And then when he caused the dry land to appear.
И потом она привела к тому, что создана была суша.
That happened on the third day of creation.
Явилась суша, это было в третий день творения.
Genesis chapter 1, verses 9 and 10.
Бытие 1 глава, 9-10 стихи.
Which brings us back to Proverbs 30, or 8 and verse 30.
И теперь мы видим 8 глава, 30 стих.
Wisdom is said to have been a craftsman at God's side when he created the world.
30-31 стихи. Мудрость, как здесь сказано, была художницей или ремесленницей, когда он создавал мир.
So this attribute of God personified as an assistant to the Lord's creative act poetically indicates that God was wise in all that he created.
Здесь один божественный атрибут персонифицирован и назван помощником Бога в творении. Показано, что Бог во всем, что он творил, поступал мудро.
So being at his side implies intimate association.
И то, что здесь сказано при нем, то есть рядом с ним, показывает близкую связь.
Saying that God's work here is characterized by wisdom does not suggest that wisdom itself was the designer.
То, что здесь была использована мудрость, не означает, что мудрость сама все это создала или задумала.
Wisdom's claim to be present before and during creation, to be involved in it, gives an important credibility to her claim to reward man.
Создавал и все Бог, он был дизайнером, и мудрость утверждает, что она присутствовала в творении, участвовала в творении, и поэтому особенно надо обратить внимание на ее награду.
So early in this chapter we saw wisdom personified as a woman.
Раньше мы в этой главе видели, что мудрость была олицетворена как женщина.
But here wisdom now is personified as being with God.
А здесь мы видим другое олицетворение. Мудрость присутствует с Богом.
And it rejoices in God's presence and in his created world, including mankind.
И она веселилась пред лицом его во время сотворения человечества.
Now this is Solomon's big point.
В сотворении всего, и в том числе человечества, это важный момент для Соломона.
If God involved wisdom in his creative act, then certainly people need wisdom.
Если мудрость была при сотворении, то несомненно людям потребуется мудрость.
So wisdom is needed in everything that we do in life.
Мудрость нам требуется во всем, что мы делаем в жизни.
If wisdom was great enough to be a significant part of creation, then certainly it's sufficient enough to help us in what we face in our life.
Если мудрость это не такое великое, что участвовало в сотворении всего мира, то, конечно же, ее будет достаточно для того, чтобы справляться с повседневными жизненными проблемами.
Now let's look at verse 32.
Давайте рассмотрим 32 стих.
Now therefore, our sons, listen to me, for blessed are they who keep my ways.
32 стих. «Итак, дети, послушайте меня, и блаженны те, которые хранят пути мои».
Heed instruction and be wise and do not neglect it.
«Послушайте наставление и будьте мудры, и не отступайте от него».
Blessed is the man who listens to me, watching daily at my gates, waiting at my doorposts.
«Блажен человек, который слушает меня, бодрствуя каждый день у ворот моих и стоя на страже у дверей моих».
For he who finds me finds life and obtains favor from the Lord.
Потому что кто нашел меня, тот нашел жизнь и получит благодать от Господа.
But he who sins against me injures himself, and those who hate me love death.
А согрешающий против меня наносит вред душе своей, все ненавидящие меня любят смерть.
So wisdom leads to happiness.
Итак, мудрость ведет к счастью.
Especially when the counselee decides to begin to practice godly discipline.
Особенно это понятно, когда подопечный начинает поступать по благочестивому самоконтролю, дисциплине.
So the choice here is antithetical. It's between life and death.
И поэтому здесь мы видим выбор между противоположностями, между жизнью и смертью.
There's no middle or moderate ground here.
Нет какой-то середины, нет нейтральной полосы.
Counselees cannot expect to play around with wisdom since they are dealing with ultimate stakes.
И подопечный не может как-то легкомысленно обращаться с мудростью, потому что здесь вопрос жизни и смерти.
So in verses 32 through 34, wisdom speaks directly to the counselee.
В стихах 32-34 мудрость напрямую обращается к подопечному.
So ultimately, a good counselor will make sure that the counselee learns how to derive personal help from the word of God directly.
И душепопечитель постарается добиться того, чтобы подопечный понимал, как получать помощь лично из Слова Божьего.
It's vitally important that you teach your counselee to hear from God by going to the word and solving their problems of life.
Очень важно, чтобы вы научили подопечных самостоятельно обращаться к Божьему слову и получать из Божьего слова наставления для жизни, для решения проблем.
By listening to wisdom's instruction and following it, then counselees become wise and are blessed.
Прислушиваясь к наставлениям мудрости и следуя этим наставлениям, подопечные станут мудрыми и благословенными.
And this blessing comes from following wisdom eagerly.
И благословение идет с теми, кто охотно следует за мудростью.
Then in verses 35 and 36, wisdom gives life.
В 35 и 36 стихах сказано, что мудрость дает жизнь и дает благодать от Господа. Благодать или благоволение – это слово на еврейском языке используется 14 раз в притчах. Означает принятие, доброжелательность или одобрение.
Lives by wisdom, then they have the acceptance,
Когда человек поступает по мудрости, то он обретает от Бога вот такое принятие или одобрение, или доброжелательность. А отказ от мудрости причиняет зло, наносит вред и смерть. Мудрость – это путь жизни, а глупость – это путь смерти. Вот выбор, который есть у ваших подопечных. Выбор из двух вариантов. И это приводит нас к 9 главе.
Is as relevant to the 21st century counseling as it was to the time that it was written.
И книга притчи в 21 столетии настолько же актуальна для душепопечения, как и в то время, когда она была написана.
People then as now think that they can have it both ways.
И тогда, как и сейчас, люди думали, что могут идти двумя путями сразу.
In fact, they try to enjoy the fruits of both worlds.
И пытались получить плоды и там, и здесь.
And their practice reveals their competing desires.
Их практические дела показывали, что у них есть противоборствующие желания.
Let me enjoy my sin and practice enough righteousness to avoid the bad consequences of sin.
Они думали, ну, порадую себя грехом немножко, а потом достаточно уделю время праведности, чтобы не пожидать последствий греха. Например, одна подопечная не хотела оставить внебрачную связь, но хотела при этом сохранить свою семью. И этот человек похож, это похоже на человека, который одной ногой стоит на подножке поезда, где идет мир, празднует, пирует и... несмотря на плачевность ситуации. А другой ногой стоит на земле, то есть с христианством и с истиной. Проблема в том, что поезд несется с большой скоростью. И он несется к обрыву, и скоро будет крушение, а земля стоит твердо, неподвижно. Подопечный не может идти двумя путями. Он его разорвет из-за этого. Надо выбрать либо мудрость, либо глупость. И в 9 главе есть приглашение на два разных пира. И вопрос в том, на какой пир вы пойдете.
So the chapter summarizes this particular chapter summarizes chapter 1 all the way through chapter 8 and verse 36.
И можно сказать, что в этой главе подводятся итоги большого отрывка от 1 главы до 8 главы 36 стиха.
And it vividly contrasts wisdom and folly.
И дается очень наглядное противопоставление мудрости и глупости.
Between the two invitations, a brief series of tersely stated proverbs contrast the nature and consequences of those who respond to each invitation.
Между этими двумя приглашениями есть небольшие серии кратко изложенных притч, которые противопоставляют природу и последствия тех, кто откликается на каждое из этих приглашений.
Wisdom and its rival folly are portrayed as two women. Each preparing a feast and inviting young men to their houses.
Здесь изображена мудрость и глупость, как две женщины, глупость и соперница мудрости. Они готовят праздники и приглашают молодых людей к себе домой.
That's kind of interesting because this is the way in which young men, young ladies in America, if they're really interested in a young man.
Интересно, что в Америке те молодые женщины, которым действительно хочется получить внимание молодых мужчин, то обычно они приглашают их домой на ужин. И готовят ужин.
We have a saying there in the United States.
И в Соединенных Штатах у нас есть такое выражение.
The way to a man's heart is through his stomach.
У нас тоже есть путь к сердцу мужчины лежит через желудок.
So this is what wisdom and folly does. Wisdom and folly invite you to their feast.
И смотрите, мудрость и глупость делают то же самое. Они приглашают вас на пир.
Wisdom is portrayed as a responsible woman of character and wealth, preparing a banquet.
Мудрость изображена как уважаемая женщина с хорошей репутацией и благополучием, которая готовит пир.
While folly is portrayed as a harlot inviting young men to a sensual meal of stolen water and food eaten in secret.
А глупость изображена как блудница, которая зовет молодых людей попировать с ней украденной водой и тайной пищей.
So in verses 1 through 12 of chapter 9 you have wisdom's invitation to her feast.
9 глава с 1 по 12 стихи мы видим приглашение мудрости прийти к ней на пир.
But in order to attend her feast, she must leave, or they must leave their folly, their evil practices and their desires behind.
Но чтобы прийти на этот пир, нужно оставить свои злые пути и желания сердца.
The feast is prepared for the naive counselee.
И пир этот приготовлен для наивного подопечного.
Let's take a look at verse 1.
Давайте посмотрим первый стих.
Wisdom has built her house. She has hewn out her seven pillars.
Премудрость построила себе дом, вытесала семь столбов его.
She has prepared her food. She has mixed her wine. She has also set her table.
Заколола жертву, растворила вино свое и приготовила у себя трапезу.
She has set out her maidens. She calls from the tops of the heights of the city.
И послала слуг своих провозгласить с возвышенности городских.
Whoever is naive, let him turn in here to him who lacks understanding, she says.
Кто неразумен, обратись сюда, и скудоумному она сказала.
Come, eat my food and drink of my wine and I that I have mixed.
Идите, ешьте хлеб мой и пейте вино мною растворенное.
Forsake your folly and live and proceed in the way of understanding.
Оставьте неразумие и живите и ходите путем разума.
He who corrects a scoffer gets dishonor for himself, and he who reproves a wicked man gets insults for himself.
Поучающий кощунника наживет себе бесславие, и обличающий нечестивого пятно себе.
Do not reprove a scoffer, lest he hate you. Reprove a wise man, and he will love you.
Не обличай кощунника, чтобы он не возненавидел тебя. Обличай мудрого, и он возлюбит тебя.
Give instruction to a wise man, and he will still be wiser. Teach a righteous man, and he will increase his learning.
Дай наставление мудрому, и он будет еще мудрее. Научи правдивого, и он приумножит знания. Начало мудрости – страх Господень и познание святого разум. Потому что через меня умножатся дни твои, и прибавится тебе лет жизни.
If you are wise, you are wise for yourself, and if you scoff, you alone will bear it.
Если ты мудр, то мудр для себя, а если буин, то один потерпишь.
So Lady Wisdom lays out her feast and invites naive young men to come and partake.
Итак, госпожа Премудрость, она устроила пир и призывает к себе неразумных, простодушных прийти.
The common Hebrew word for wisdom is the word хохма.
Обычное еврейское слово для обозначения мудрости – это хохма.
Only here it appears in a very unusual form.
Но здесь оно используется в необычной форме.
It appears in the plural form.
Здесь оно встречается в форме множественного числа.
So the word changes from хохма to хохмот.
Поэтому вместо хохма говорится хохмот.
And that's the plural form.
Это форма множественного числа.
What does it mean when it talks about wisdoms in plural?
Что же имеется в виду, когда говорится о мудростях во множественном числе?
Well, it probably is a reference to wisdom in its fullest sense of the idea.
Скорее всего, говорится о мудрости в наиболее полном смысле этой идеи.
So Lady's Wisdom's activity of building her house, including hewing out its seven pillars, suggests industriousness that accompanies this wisdom.
Мы видим здесь описано, что сделала премудрость. Она построила дом и вытесила семь столбов его. То есть подразумевается, что она была трудолюбива, что и сопровождает мудрость.
So what do these seven pillars then mean?
Что же это за семь столбов?
There have been a lot of Bible scholars that have researched this and debated it.
И библейские ученые предлагали много вариантов и рассуждали на эту тему.
Some have said they're representative of the six days of creation
Некоторые предполагают, что это шесть дней творения и седьмой день покоя Божьего. Некоторые предполагают, что это Солнце, Луна и пять планет, которые были известны в то время.
I don't think that we should assign any special significance to the fact that there are seven, other than the fact that seven is a more perfect number.
Я не думаю, что мы должны искать точное объяснение, какие эти семь столбов, но просто семь — это число, которое выражает идею совершенства.
So it suggests that this particular house is large, it's spacious, it's luxurious.
То есть становится ясно, что этот дом большой, удобный и красивый.
Because it has seven pillars, then it is a perfect house.
И поскольку там семь столбов, можно сказать, что это совершенный дом.
And this is consistent with the statements in Proverbs that relate to wisdom to a higher station of life.
И это согласуется с тем, что в притчах говорится, что мудрость ведет к более высокому положению в жизни.
I remember several years ago when I put these PowerPoints together.
Я помню несколько лет назад, когда я составлял эту презентацию PowerPoint.
I looked for a building that had seven pillars.
Я стал искать, в каком же здании можно найти семь колонн.
In all my hours of searching, I could not find any building that had seven pillars.
Несколько часов я искал, но так и не нашел картинку, на которой был бы дом с семью колоннами.
So the picture that I got was this one.
Так что я только вот эту картинку нашел.
It has six pillars.
Здесь шесть колонн.
So you're going to have to add the seventh one yourself.
Так что седьмую вы сами еще потом доделаете.
So wisdom has built her house.
Итак, мудрость построила себе дом.
Like the ancient Greek and Roman buildings.
И как в древних домах у римлян и греков.
Something with seven pillars was a large structure because it represented wealth and prosperity.
Здание с семью колоннами — это было большое здание, показывало богатство и благополучие.
So in a very similar sense, wisdom brings prosperity to life. We might say wisdom brings well-being to life.
Можно сказать, что мудрость дает благополучие в жизни, или можно сказать, что она дает благосостояние.
Now look at verse 2.
Посмотрите второй стих.
The meal that Lady Wisdom prepared included meat and mixed wine.
Премудрость приготовила пищу, и здесь было мясо и вино.
To prepare a meal literally in the Hebrew means she slaughtered her slaughter.
Здесь прямо написано, что она заколола жертву. То есть вот здесь говорится о мясе.
So this woman is a very hard worker. She went out and actually butchered her animals and cooked their meat.
То есть видно, что это трудолюбивая женщина. Она сама пошла, заколола животное и приготовила мясо.
Now my wife has cooked an awful lot of meat.
Моя жена много мяса готовит.
But I don't think she's ever butchered any animals before.
Но я не думаю, чтобы она какое-то животное сама заколола.
At least not to my knowledge.
Ну, по крайней мере, я этого не знаю.
I remember many, many years ago when I was a boy.
Помню много лет назад, когда я был мальчиком.
We had some chickens in our backyard.
У нас на дворе были куры.
And we had them for such a long time they became my pets.
И уже так долго у нас были эти куры, что я их воспринимал как домашних животных своих.
And I was horrified one day when I came home and found out that my father had butchered them.
И я был в ужасе, когда однажды пришел домой и увидел, что отец мой зарубил этих кур.
And we ate them for dinner.
И на ужин мы их съели.
I didn't want to eat anything.
Ничего я не хотел есть тогда.
That was my friend that I was eating.
Это же мои друзья были, как я могу их есть?
But this woman goes out and she butchers her own animals.
Но вот эта женщина идет, и она сама закалывает животное.
And she cooks their meat.
И она готовит мясо.
And then she mixes her wine.
И еще она растворяет вино.
Which may refer to diluting it.
И, скорее всего, имеется в виду, что она разбавила его.
This was a very common custom in ancient Israel.
В древнем Израиле это было общепринято.
You can see references to it in the apocryphal book of 2 Maccabees 15 and verse 39.
И можно видеть ссылки в апокрифических книгах 2 Маккавею 15:39.
So they would oftentimes wine in those days came in a very paste form that was placed inside of a leather pouch.
В то время вино часто хранили таким очень загустевшим, оно в каких-то кожаных мехах содержалось.
So it could be carried in concentrated form, and then when they arrived at their destination, then they would mix it with water, and they would dilute it so as to make it drinkable.
И поэтому, когда вино уже отвозили на то место, куда его нужно было отвезти, обычно его растворяли потом водой, чтобы было его удобнее пить.
So if they had to carry wine with the water already in it, it would be much heavier, much more difficult to carry that on long journeys.
То есть вино не разводили с водой заранее, потому что пришлось бы намного тяжелее транспортировать вино, особенно если надо было в далекую дорогу его с собой взять.
So they would reduce the wine down to this paste concentrated form, and then they get to their banquet or wherever they were going, and they would add water to it and mix it up.
Поэтому вино обычно хранили в такой загустевшей концентрированной форме, а потом уже непосредственно перед праздником, перед пиром его растворяли.
So probably this is what this means when it says Lady Wisdom mixes her wine.
Скорее всего, об этом идет речь, когда здесь говорится, что госпожа мудрости растворила вино свое.
Now, if you study a little bit about this in terms of the ancient way that they dealt with wine.
Если вы исследовали, как раньше это готовилось насчет вина,
undiluted wine was considered distasteful by the Jews.
Неразведенное вино считалось для евреев невкусным.
And the wine for the Passover consisted of three parts water and one part wine.
На Пасху готовили вино из трех частей воды и одной части вина.
Or perhaps the custom of the mixing spices with the wine to enhance its flavor may be in view here as well.
Возможно, еще имеется в виду, что при растворении вина туда добавляли специи, чтобы улучшить его вкус.
Or possibly both are intended.
Или, может быть, и то, и другое имеется в виду здесь.
But the Jews did not like wine with heavy alcohol.
Иудеям не нравилось вино с большим содержанием алкоголя.
It was a very diluted part of wine.
То есть это такое вино они любили разбавлять.
The Hebrew word for wine is the word ayin.
Еврейское слово для вино это ayin.
And that usually meant something that had very little alcohol content in it.
И чаще всего имелось в виду вино с маленьким содержанием алкоголя.
But the water in those days were very, very bad, and so they added sometimes this wine to the water in order to kill the bacteria.
И вода в то время была слабого качества, и часто добавляли вино в воду, чтобы бороться против бактерий.
There's another word, the Hebrew word sakar.
И есть еще другое слово, еврейское слово сакар.
And that is a word that usually is translated beer, and that had a much stronger alcohol content to it.
Это слово, которое в русском переводе используется сикера, то есть это крепкий алкогольный напиток.
In any case, you understand that when Lady Wisdom makes her feast, beer is not mentioned.
Итак, что вы видите здесь, когда госпожа мудрость устраивает пир, здесь не упоминается сикера или пива.
It's only the diluted wine that is mentioned.
Только упоминается растворенное вино.
Now let's look at verse 3.
Давайте посмотрим третий стих.
Having prepared the meal, the gracious hostess sent out her maids.
Приготовив еду, любезная хозяйка послала служанок,
to invite the people to the banquet.
Чтобы они пригласили людей на пир.
And the highest point of the city was an elevated spot where many would hear the invitation being called out.
И здесь говорится, что они звали с возвышенности городских, то есть того места, где многие могли их услышать.
We do find out later on in verse 14 that Madame Folly also calls from a high spot.
Мы позже узнаем, что госпожа глупость тоже призывает людей с этого места.
The difference is that Madame Folly uses people.
Но разница в том, что госпожа глупость использует людей.
Madame Wisdom serves people.
А госпожа мудрость служит людям.
Wisdom who, counselees who follow wisdom have their needs met.
Потребности подопечных будут удовлетворены госпожой мудростью.
Then in verses 4 through 6, your counselee is actually invited to partake as much as they want.
Если они последуют за ней. Потом мы видим в стихах 4 по 6, что подопечный, который придет к мудрости на пир, может насыщаться сколько ему угодно.
Those who were invited to wisdom's fair were the simple or the naive, and those who lacked judgment.
И здесь мудрость призывает людей, которые названы неразумными, то есть наивными, у которых не хватает рассудительности.
They were the very ones that were most needing of her attention.
Это те, которым больше всего нужно внимание мудрости.
So counselees are called upon to come and to eat and to drink at Madam Wisdom's feast.
Итак, подопечных призывают пойти есть и пить на перу госпожи мудрости.
That is, those without wisdom should acquire it and benefit from it. They were to leave their simple ways behind.
То есть те, кто хочет пойти за мудростью и получать пользу от мудрости, должны оставить свои неразумные пути.
So, it is as if God delights in taking the worst type of people and making them into the best.
И кажется, Богу нравится взять самых худших, последних людей и сделать из них самых лучших.
And that's what he did with you and me, right? He took the worst type of people and made them into the best.
Ведь то же самое Бог делает с вами и со мной. То есть Он взял самых негодных людей и ради Своей славы сделал из нас самых лучших. От этого Он еще больше будет прославлен, больше будет Ему чести.
That actually gives a counselee who is in a horrible circumstance of life great hope that God wants to do great things through their life.
И это дает большую надежду подопечному, который сейчас находится в ужасном состоянии. У него есть надежда, что Бог хочет изменить его, сделать что-то великое из его жизни. Давайте посмотрим стихи 7 по
12.
Некоторые подопечные мудрые принимают мудрый совет, а другие насмехаются над мудрым советом и отказываются пойти.
Now, this little interlude here is beginning in verses 7 and then extending into verse 8.
И вот здесь есть небольшая такая вставка, начиная с 7 стиха и дальше в 8 стихе.
Those two verses seem to interrupt the invitation and the feast of Lady Wisdom.
Кажется, эти два стиха, они прерывают приглашение госпожи Премудрости.
However, this section's position is appropriate.
Однако мы видим, что они здесь к месту.
Because it points to the consequences of accepting the two invitations.
Они показывают, какие будут последствия у тех, кто примет одно или другое приглашение.
Those who heed wisdom respond to and learn from rebuke.
Кто послушается мудрости, тот будет принимать обличение.
They add to their knowledge and they enjoy life.
Они будут радоваться жизни, они станут еще мудрее.
In other words, some counselees thrive under godly rebuke and counsel.
То есть некоторые подопечные очень хотят получить наставление и хотят принять обличение.
Because their hearts are so desperate for real change, they drink it in and seek more.
Потому что их сердца уже дошли до отчаяния, и они хотят найти выход, они хотят узнать истину.
But listen to this very carefully if you're going to be a biblical counselor.
Но внимательно послушайте, если вы действительно будете библейскими душепопечителями.
There are some people who will come to you for counseling, and those type of people will not want to change. They'll not want to repent of their sin.
Будут вам встречаться люди, которые придут на душепопечение, но они не хотят меняться, и они не собираются раскаиваться.
And you will urge them, and you will encourage them, and you will do everything that you know you can do to persuade them to follow the way of wisdom.
И вы будете их призывать, будете их увещать, уговаривать, чтобы они пошли путем мудрости, чтобы они оставили свои греховные пути.
But you find out that they rebuke everything that you say.
Но вы увидите, что они отвергают все, что вы им говорите.
They even scoff at the counsel that you give them.
И они даже будут смеяться над советами, которые вы им предлагаете.
And this is the type of a person that verses 7 and 8 is describing.
Именно такого человека описывают 7 и 8 стихи.
He who corrects a scoffer gets dishonor for himself, and he who reproves a wicked man gets insults for himself.
Поучающий кощунника наживет себе бесславие, и обличающий нечестивого пятно себе.
So those people who will only scoff or make fun of godly counsel, you might as well not counsel them because they're just going to make fun of you and abuse you as well.
Те люди, которые насмехаются над благочестивыми наставлениями, над Божьей мудростью, которые только повеселиться пришли, можете их не наставлять дальше, потому что они над всеми вашими словами точно так же будут только потешаться и веселиться.
Now listen to this carefully.
Внимательно послушайте.
Those kind of people are not true counselees.
Такие люди на самом деле не подопечные.
In fact, if you continue to try to rebuke them and encourage them along the path of righteousness, then you now are in sin.
Если вы будете продолжать их поощрять и призывать идти путем праведности, то вы окажетесь виновны в грехе.
Because God commands in verse 8, do not rebuke a scoffer, lest he hate you.
Потому что 8 стих, смотрите, Бог говорит, не обличай кощунника, чтобы он не возненавидел тебя.
But you reprove a wise man, and he will love you.
Обличай мудрого, и он возлюбит тебя.
You cannot force godly counsel down the throat of someone who doesn't want it.
Вы не можете запихнуть в глотку человеку добрый совет, если он не хочет принимать его.
As much as you love them, as much as you care for them, you cannot force them to accept godly counsel.
Сколько бы ни было у вас любви к этому человеку, как бы вы ни старались ему помочь, вы не можете его заставить послушаться доброго наставления.
So stop trying to force your counsel upon them.
Так что перестаньте заставлять их поступать по вашим советам.
The way that you know that you have a true counselee is because they will be receptive to wise counsel.
Как вы можете узнать настоящих подопечных, потому что они будут принимать хорошее наставление?
And they will be receptive to your reproof.
Они будут принимать ваше обличение.
Verse 9 says, give wisdom to a wise man and he will be still wiser, teach a righteous man and he will increase his learning.
В 9 стихе говорится, дай наставление мудрому, и он будет еще мудрее, научи правдивого, и он приумножит знания.
So those who heed folly's call are not open to correction.
То есть, те, которые принимают ложное приглашение, приглашение глупости, те не получают исправления, и они страдают.
They are mockers, they're unwilling to be corrected.
Это кощунники или насмешники, они не хотят получить исправление.
Folly's invitation only hardens them in their ways.
И приглашение глупости, оно только утверждает их на их путях.
In this case, some counselees, regardless of how good the counsel or how biblical, will follow foolishness and the destructive ways of sin.
В этих случаях некоторые подопечные, как бы вы ни старались дать им хорошие наставления или библейское поучение, они все равно пойдут путем глупости, и, который будет губить их.
Now, why will people do that?
Почему же люди так делают?
Because they're convinced that foolishness will bring them the satisfaction they seek.
Потому что они убеждены, что на пути глупости найдут то удовольствие, которого они ищут.
They don't see the ruin that it brings or the lasting misery it introduces.
Они не видят какие беды или какая гибель ждёт их на этом пути.
It's like the man or a woman that is caught in adultery, so drunk on personal pleasure it brings, they don't see the heartache that it brings to their children and extended family, much less their spouse.
Как мужчина или женщина, которые настолько погрязли в прелюбодеянии, настолько они опьянены личными удовольствиями, которые это им дает, что они не видят, насколько больно становится от этого их детям или их другим родственникам, а тем более уже не говоря об их супруге.
Closed-minded counselees hate reproof and will mock and even become abusive.
И те подопечные, которые, у которых ум закрыт, они ненавидят обличение и становятся жесткими, могут проявить насилие.
So a scoffer who is wicked is not teachable.
Здесь говорится о кощуннике, то есть о таком нечестивом насмешнике, он не поддается обучению.
When someone corrects him, he responds in an attitude of hatred. By lashing out with insulting verbal abuses.
Когда кто-то обличает его, то в ответ у него разгорается ненависть, и он изливает эту ненависть, в частности, через словесные оскорбления.
So a person who attempts to counsel them actually brings insult upon himself.
Так что человек, который пытается его обличать, тот получит пятно, то есть того будут оскорблять в ответ.
И
попытки исправлять такого человека нечестивого приведут к тому, что этот нечестивый обратно будет выдавать разные упреки и обличения к такому доброжелательному душепопечителю.
Such a mocker is hardened in his ways, and a scoffer's abuse leaves marks.
Такой кощунник ожесточился в своих путях, и уже остались у него от этого явные признаки.
So as biblical counselors, you have to use restraint in correcting some people.
Так что библейские душепопечители должны использовать, должны видеть, что могут помогать людям только в ограниченной мере.
Because they are absolutely opposed to any kind of change.
Есть люди, которые совершенно противятся каким угодно переменам.
It is foolish to correct them because you invite needless abuse.
И глупо их обличать, потому что тем самым вы навлекаете на себя ненужные оскорбления.
Well, it's time to take a break.
И сейчас нам пора сделать перерыв.